трудового внутреннего продукта 4%. Это предпоследнее место среди стран, считающих себя более или менее рабочими. Предпоследнее. Но в последнее время у меня лично все большую и большую тревогу вызывает не только это, а в самое последнее, может быть, даже не столько. Нарастающий вал бюрократизации, который, с моей точки зрения, извращает сами основы всей образовательной, да я думаю, что и научно-клинической политики тоже. Я вспоминаю, как на парламентских слушаниях движения образования для всех директор из Краснодарского края еще лет, наверное, 9 назад сказал, формула новой образовательной политики такая, дети, уйдите из школы, не мешайте реализовать национальный проект образования. С тех пор ситуация, увы, только улучшилась. У меня на руках находится доклад комитета, подготовленный для заседания Совета при председателе культуры Сергея Евгеньевича Нарышкина. Когда известный вам Николай Ильич Бухарин, руководитель Рособразования, увидел этот доклад, как он сказал публично, первое у него желание было этот доклад сделать закрытым. Я вам только некоторые фрагменты из этого доклада процитирую, уважаемые коллеги. По данным официальным, ежегодно каждое учебное заведение, я думаю, что в научных организациях ситуация аналогичная, если верить тому, что говорят и Герас Иванович Алферов, известный вам Нобелевский лауреат и единственный в мире депутат, который одновременно является Нобелевским лауреатом, и Владимир Александрович Черешнев публично на 10-минутке от имени фракции, и другие наши коллеги, ситуация в науке примерно та же самая. Но я читаю в данном случае то, что написано в официальном докладе Бюрского комитета по образованию. Ежегодно каждое учебное заведение составляет примерно 300 отчетов. То есть по паре отчетов в рабочий день. Например, по состоянию на октябрь 2014 года, цитирую, в системе образования, без учета высшего образования, подчеркиваю, было проведено 176 различных мониторингов и отчетов свыше 11 700 показателей. Большинство из них на федеральном уровне, 108 мониторингов и отчетов, 10 355 показателей. На региональном уровне 68 мониторингов и отчетов, 1376 показателей. Сейчас я перелистну эту бумажку с этими ужасающими цифрами. В ряде случаев федеральные мониторинги содержат дублирующую информацию. Так, например, схожие показатели официальной статистической информации, подаваемой образовательными организациями на начало учебного года, запрашиваются в рамках электронного мониторинга «Наша новая школа». 1039 показателей, но в новом виде и так далее. То есть более 300 отчетов по нескольким десяткам тысяч показателей. Спрашивается, а когда учителю или вузовскому профессору работать с детьми или студентами, они действительно только мешают реализовать разного рода национальные проекты. Мой друг и учитель, декан с 40-летним стажем, просто руками посчитал бумаги, которые заполнял в проклятую эпоху застоя сейчас, получилось 22 раза больше. Мой друг, директор школы, и тогда, и сейчас утверждает, что в школе объем бумаг увеличился примерно в 100 раз. И если мы думаем, что дети этого не чувствуют, то мы глубоко заблуждаемся. Учителя, с которыми я общаюсь, так называемые простые, рядовые учителя, хотя на самом деле простых не бывает, говорят о том, что дети безошибочно чувствуют, когда что-то проводится для них, а что-то проводится для отчетов и показателей. Вот эта вот система образования отчетов и показателей, на мой взгляд, все более или более подменяет живое образование. Мне представляется, что проблема начинается прямо с философии образования. Помогала философия мертвого бюрократического образования, показателей, отчетов и прочего, где, как говорят, нужно исключить по максимуму человеческий фактор. А нам вместо этого нужно возвращаться к философии образования живого, где ключевые фигуры – это в широком смысле учитель и ученик, преподаватель и студент. И, соответственно, на мой взгляд, образование существует только там, где личность воздействует на личность. Там, где функция взаимодействует с функцией, может быть, дрессировка, может быть, даже отчасти обучение. Но не может быть образование, как мы всегда его понимали. Проблема начинается... Когда минуты будут кончаться, подскажите, хорошо? Проблема начинается с законодательства, как человек, занимающийся законодательством, я об этом хочу сказать. огромное количество норм ссылочного или прямо бланкетного характера, которыми насыщены законы, порождает колоссальное количество подзаконных актов, которые не успевают читать даже юристы, а все это, в свою очередь, порождает отчеты, мониторинги, проверки. Значит, дружественный вуз подвергся 57 проверкам в течение года. ВУЗ сибирский. Другой ВУЗ питерский, негосударственный, сдавал документы по каждому филиалу. Поскольку отправляли почту, их взвешивали по 17 килограммов документов на каждый филиал. Коллеги, кто это читает? Говорят, советский атомный проект был изложен на нескольких страницах. Сейчас для того, чтобы подать заявку, вы должны не только в электронном виде это сделать, но и подать огромный том, в котором были бы собраны и такие, и сякие документы, никакой необходимости в которых реально не существует. При этом происходит рост социального напряжения внутри вузовских и, я думаю, научных коллективов. Знакомый ректор Московского вуза говорил, что в 90-х годах при первом законе об образовании, в котором, кстати, было 34 отсылочные нормы, в новом 184, для сравнения, в предыдущей версии закона об охране здоровья граждан было 110 отсылочных норм, в новом законе их 300. Под каждую отсылочную норму нужен подзаконный акт и огромное количество всякого рода бюрократии.
Так вот, какие предложения?
Предложение, которое сейчас, если можно, я закончу мысль, уважаемые коллеги. Так вот, увеличивается социальное напряжение внутри, соответственно, вузовских и научных коллективов, поскольку все большая часть людей вынуждена заниматься управленческой отчетной деятельностью, соответственно, все меньше реальным преподаванием или реальной научной работой, и это приводит к недовольству тех, кто реально учит студентов, теми, кто занимается управленческой работой. Повторяю, в том же самом вузе сейчас уже невозможно, не справляется целое юридическое управление. Предложения заключаются в следующем, уважаемые коллеги. Первое. Мы готовим очередной проект федерального закона, теперь он будет называться «Об образовании для всех», в котором количество отсылочных норм будет на порядок меньше, а количество конкретных норм на порядок больше, чем сейчас. Второе. Комитет подготовил уже, еще окончательной версии нет, свои предложения для правительства и министерства, которые состоят в том, чтобы запретить запрашивать информацию, прямо не предусмотренную законодательством или статистической отчетностью, б, поскольку сейчас у всех учебных заведений существуют самостоятельные сайты, запрашивающие органы должны брать эту информацию из сайтов и не тревожить учебные заведения и научные организации, добавим, специальными запросами, в, соответственно, предполагается, что, скажем, учебные заведения нужно проверять один раз в году перед началом нового учебного года и все остальные проверки запретить, поскольку они не дают возможности работать нормально педагогическим работникам. Соответственно, установить некоторые нормативы соотношения заработной платы между руководством высшего учебного заведения, его административно-управленческим персоналом и реально работающими преподавателями. И, конечно, мы полагаем, что нужно пересмотреть, с одной стороны, распоряжение правительства, которое предполагает резкое увеличение числа студентов в расчете на одного преподавателя, которое должно привести к сокращению примерно 44% вузовских преподавателей. А с другой стороны, федеральную целевую программу развития образования, ее концепцию, которая предусматривает, что в 2016-2020 годах в России должны быть закрыты 40% вузов и 80% филиалов. Мы понимаем, что в России есть вузы и филиалы, которые нужно закрывать. Но цифры 40 и 80, как нам представляются, взяты, что называется, по известному методу пол, потолок, палец. Не далее, как 10 июня Государственная Дума бурно обсуждала очередной наш законопроект, который предусматривал восстановление в полном объеме выборов ректоров, сейчас предлагается их отменить полностью, б, соответственно, возможность ликвидации или реорганизации федерального вуза только с согласия Государственной Думы, и в, возможность избрания ректором только аттестованного либо избранного по конкурсу научно-педагогического работника. Наше глубокое убеждение состоит в том, что руководитель в образовании должен быть прежде всего педагогом, во вторую очередь управленцам. Точно так же, как и в науке. В первую очередь ученым, а во вторую очередь управленцам. Я в рамках отведенного времени на этом закончу. Мы будем рады выслушать другие предложения, которые могут быть положены использованы при подготовке следующих версий законодательных инициатив. Спасибо.
Спасибо, Олег Николаевич. Слово предоставляю Бугалину Александру Владимировичу. Пожалуйста.
Уважаемые коллеги, мы здесь сегодня, безусловно, будем рассказывать о том, как все плохо. Лучше всех это знают те, кто сидит в зале, но, как вы догадались, и некоторые из депутатов тоже об этом догадываются. И Олег Николаевич показал целый ряд очень важных моментов, которые указывают на проблемы, без решения которых дальше идти нельзя. Но мне хотелось бы чуть больше внимания обратить на тему, что делать. Мы сегодня не все можем сделать, я это должен честно сказать. Но, во-первых, мы можем сделать кое-что. И, во-вторых, мы можем сказать всем прямо, мы знаем, что надо сделать. Если это не делается, то по определенным причинам. Я сейчас их сформулирую. А не потому, что нет альтернативы, не потому, что кто-то дурак. Не реализуются те идеи, которые у нас есть, по причинам экономико-политическим. Нынешней экономико-политической элиты страны не нужен творчески развивающийся, массовый, активный, самостоятельный гражданин. Им нужен смесь из культурного потребителя, послушного патриота в кавычках, потому что настоящий патриот это как раз критически относящийся к власти, любящий страну человек и действующий активно. И профессионал в узкой сфере. До этого это был профессионал в области финансов, бухгалтерского учета, менеджмента и так далее. Сейчас к этому добавится слесарь, токарь, еще кто-то в очень небольших размерах и некоторая толика инженеров, которых спрячут в военно-промышленном комплексе, где им будет хорошо. Может быть. Все. Ничего другого не нужно. Поэтому причина не в ошибках, не в незнании, не в отсутствии альтернативы. Альтернатива есть. Значит, альтернативы распределяются по нескольким уровням. Я начну с низшего. Когда-то в нас тыкали пальцем, отчасти продолжают тыкать до сих пор, что вы все демократизаторы, либо повторяете ошибки Горбачева, либо хотите, чтобы кухарки управляли государством. Горбачева я оставляю в стороне, а про идею кухарок и государства хочу сказать специально, потому что ее повторяют везде, начиная от академических собраний и министерских кабинетов и заканчивая телевидением. Автор этих слов, Владимир Ульянов, писал, мы согласны с любым деятелем старого государственного аппарата в том, что кухарка не может управлять государством. Но мы не согласны с этими людьми в том, что нельзя людей учить управлению, начиная с простейших функций. Давайте посмотрим на нашу с вами сферу. Уважаемые коллеги, речь идет не о кухарках. Речь идет о наиболее квалифицированных гражданах нашей страны. В подавляющем большинстве случаев декан, ректор, директор, министр и так далее по квалификации не слишком отличаются от доцента, профессора, ведущего или просто научного сотрудника, который, будучи 25-летним парнем или девушкой, способен иногда заткнуть за пояс иных 80-летних или даже 60-летних деятелей. Поэтому упрек в требовании неквалифицированного управления отметается сразу. Отсюда императив. Нужна система участия работников образовательных научных учреждений, учреждений культуры, я добавлю, инженерных учреждений, в решении вопросов своих организаций, независимо от форм собственности. Но в государственных, в первую очередь, может быть, за исключением суперсекретных научно-исследовательских центров. Система такого участия хорошо известна. Начиная от больших полномочий общественных органов, включая серьезные отношения к общему собранию или конференции, предполагая, что совет состоит из реально наиболее значимых деятелей, активных людей этой организации, подключая профсоюз и превращая директора в орган исполнительной власти с определением научных и образовательных стратегий, ну, если угодно, советом старейшин. Для этого существует достаточно простой и известный механизм и западных, и восточных, и наших собственных университетов, и научно-исследовательских организаций на протяжении столетий, я подчеркиваю, выработанной нашим сообществом. Механизмы эти прописаны. К сожалению, сегодня больная и не смогла прийти Наталья Геннадьевна Яковлева. Она представит письменный материал с одним из возможных вариантов решения этой проблемы, базирующейся на практическом опыте. То есть, что и как можно сделать, мы знаем. Это будут делать квалифицированные люди. Директор будет выполнять функции администратора по текущим вопросам. Все. Значит, сегодня эта система не работает. Второй механизм, который хорошо известен. Прозрачность системы финансовой, юридической и прочей деятельности всех органов. В частности, это означает, что каждый преподаватель университета, каждый учитель в школе, каждый сотрудник в НИИ должен знать, каков объем административного персонала, сколько получает бухгалтерия в целом и главный бухгалтер в частности, сколько получает генеральный директор, включая все выплаты, то есть сколько официально бухгалтерия пишет в справке о, для налоговой инспекции. Потому что зарплата это одно, а реальный доход, который получает руководитель, это совершенно другое. Значит, там существует масса возможностей для этого. Возможно, этот руководитель заслуживает того, чтобы получать 10 раз больше профессоров. Если профессора с этим согласны, замечательно, пусть получают. Если не согласны, это надо убрать. Ничего страшного. В американских, я подчеркиваю, в самых либеральных американских университетах, но те, которые находятся, то, что называется, паблик, общественной собственности, статус декана – это наказание для любого ученого-преподавателя. Это 2 года надо тянуть лямку и мучиться административной работой. Все стремятся от него убежать. В принципе, такая система должна быть везде. Это нормально. Поэтому мы знаем, что делать на этом. Второй уровень, что касается министерства. Задача министерства и региональных органов управления образованием – это помощь, то есть выполнение тех функций, которые с точки зрения школы, университета, НИИ – нужны им для осуществления своей деятельности. Координатор. Решение вопросов о том, куда тратить деньги, как тратить деньги, какие принимать ключевые стратегические и тактические решения, вполне может принимать научно-образовательное сообщество. Мы культурные, грамотные, серьезные люди. Альтернативные документы, которые разрабатываются различными органами, вот сейчас о них будет говорить коллега Миронов, о них написал очень хороший альтернативный текст для науки профессор Эпштейн. Есть аналогичные документы в других сферах, которые были приняты на 2-м конгрессе Крона. Эти резолюции направлены везде, где можно и где нельзя. То есть направлены в целый ряд инстанций, скажем так. Поэтому так мы, в принципе, можем и должны решать этот вопрос. То есть Министерство образования не руководит. Министерство помогает общественные деньги распределять в соответствии с решениями образовательного и научного культурного сообщества. Это совершенно нормальная постановка вопроса. Здесь нет ни социализма, ни коммунизма, ни какие-то разгулы анархии. Здесь просто компетентность нас с вами. Все, кто говорит, это утопия, говорят правильно. В сегодняшней России это утопия. Но, на мой взгляд, надо, во-первых, я на этом буду завершать, прямо сказать, что так должно быть. Карфаген должен быть разрушен. Во-вторых, можно выработать, исходя из этой стратегии, целый ряд полумер. Они будут компромиссными, они будут частичными, но они будут полезны. На одном из наших собраний, просто маленький пример приведу, у меня очень маленький регламент. Было предложено, всякое ценное указание об отчете, спускаемое сверху, должно сопровождаться бумагой, расчетом. Сколько времени, человек, часов, мы все считаем в часах все, да? Должно быть потрачено на заполнение отчета. Сколько будет стоить заполнение отчета всеми преподавателями или научными сотрудниками, учитывая среднюю ставку в человека-часах? Сколько времени будет потрачено чиновниками на изучение этого отчета? Какой экономический эффект или социальный, или политический ожидается анализа этого отчета? Кто отчитается об этом? И кто будет отвечать за бездарно растраченные деньги? Потому что время – это деньги в условиях рынка. Вот очень простое требование, да? Это было сформулировано, кстати, человеком, который выступал с какой-то не самой умной идеей теоретической, но потом в конце предложил это же. Да? Поэтому иногда полезно слушать всех, кто говорит в течение 2 минут. А не только те, кто говорит 15. У меня 10, осталась 1 минута. Значит, это было во-первых. То есть мы можем искать полумеры. Во-вторых, мы можем и должны проповедовать стратегические цели и задачи просто для того, чтобы люди знали о том, что такое оптимальная система образования. Кстати, заодно давайте бороться за правильные слова. Если нас сокращают, давайте говорить сокращение, потому что оптимизация означает улучшение, вообще-то говоря. Да, на языке бюрократов это означает ухудшение. Вот надо немножко побороться за язык. И последний, третий тезис, который, мне кажется, принципиально важен. Давайте избавляться от иллюзий. Понимать, что проблема действительно очень серьезная. Серьезная не потому, что кто-то чего-то где-то не так пишет и неправильные бумажки составляет, глупый бюрократ в стиле Огурцова из новогодней этой карнавальной ночи. Проблема в том, что альтернативная модель будет наступать на большие экономические и политические интересы. Но в нашей жизни изменения происходят. Изменения позитивные. Иногда. Иногда негативные. И здесь многое зависит от нас с вами. То, что нас здесь сегодня намного больше, чем мы ожидали, хорошее свидетельство того, что есть люди, которые хотят что-то делать. Те, кто захочет практически что-то делать, пожалуйста, не забудьте оставить свои координаты. В конце я об этом еще скажу, у вас есть эти данные. У нас очень много работы впереди. Поэтому давайте вместе бесплатно работать, тогда будет толк. Спасибо.
Я позволю себе короткую реплику. Когда некоторое время назад при Минфине была создана комиссия по оптимизации бюджетных расходов, народ быстро придумал ей аббревиатуру КОБРА. Комиссия по оптимизации бюджетных расходов. Я думаю, очень точно. Так, Анатолий Степанович?
Да, да, спасибо. Дорогие коллеги, я вот, готовясь к сегодняшнему заседанию, в общем-то, много времени уделил резолюции. И то, о чем уже говорилось, не хотелось бы повторять, и хотелось бы обратить внимание вот на те содержательные вещи, которые нам необходимо сегодня принять, чтобы дальнейшее наше обсуждение пошло именно в том русле, что же нам действительно нужно предпринимать. Вот докладчики уже рассказали о том, о видении, так сказать, принципиальных вещей, вот, которые здесь нам мешают. Я бы отметил еще вот истоки самой бюрократии, откуда и как она у нас произошла вот здесь, и здесь какие пути выхода тоже можно увидеть. Значит, во-первых, сама бюрократия проявляется тогда, когда люди работают в системе управления. Система управления – это социальный институт, который необходим обществу для того, чтобы регулировать взаимоотношения между людьми. И в системе управления появляются люди, которые являются обычными, в то же время они настраиваются на то, что у них появляются определенные возможности. И бюрократия вот на этом основе, она и концентрирует свое внимание. Значит, и люди, которые сюда приходят в управление, волей-неволей становятся, так сказать, держателями тех благ, которые они распределяют. Лучшее лекарство для этого всегда было, вот и по опыту жизни, так сказать, в СССР, и в других ситуациях на Западе, это общественный контроль. То есть, когда существует противовес и сбалансированность, так сказать, между органами власти и системой общественного контроля или общественного влияния на те или иные процессы, когда люди, общество, гражданское общество непосредственно участвуют в решении этих вопросов. Значит, когда была создана наша административная система, мы помним, это был жесткий ответ на 2004 году, по сути дела, на ту разваливающуюся систему власти, которая сложилась после известных событий 91-го и так далее году. Вот жесткий административный, так сказать, строй, который был выстроен в 2004 году, позволил решить удержать Россию. Вот это очень важно было сделать. Но в то же время был потерян общественный контроль. Он был потерян еще раньше, потому что еще в 91 году, когда начались все вот эти перестроечные процессы в новой России, первое, что было уничтожен как раз народный контроль. А постоянно и постепенно выдавливалось общество через принятие новых законов, через ту нормотворческую деятельность, которую вели под законные, так сказать, структуры на уровне министерств, на уровне ведомств и даже администрации организации предприятий. Это теснение, постоянное теснение профсоюзов, оттеснение любых форм общественного влияния на принимаемое решение со стороны властных структур и административно-командного, так сказать, вот этого вот аппарата, который существовал Да, ему надо было проводить свои, решать свои задачи, и общественное воздействие здесь оказалось для него препятствием. И это было в первую очередь уничтожено. Сейчас мы поставлены в новые условия развития. Руководство страны твердо заявило, что страна должна развиваться самостоятельно, иначе мы погибнем, значит, в объятиях Запада. В этих условиях, безусловно, система управления, которая не воспринимает сигналы от общества, она обречена. И, собственно, в этой резолюции сделана попытка того, чтобы отразить необходимость создания, по сути дела, построения новой России, новой страны, в которой будут отражены и те концептуальные позиции, которые выработало научное сообщество, образовательное сообщество, я их называю профессиональными сообществами. Вот. Также в этом проекте новой страны должна быть отведена роль всем общественным структурам. Управление страной должно осуществляться не чиновниками, не даже стратегическое планирование не должно осуществляться, отдаваться в руки только чиновникам. А все общество через общественные организации, через существующее гражданское общество должны участвовать в этом управлении. Да. Значит, это основная исходная позиция. Ну, а конкретные вещи, которые вот здесь будут озвучены, предлагается, значит, тоже собрать, обобщить. И я думаю, что эта большая работа будет проделана, безусловно, и Конгрессом работников, и общественных объединений, которые участвуют в этой совместной работе. И предполагается, что наш, так сказать, резолюция круглого стола явится моментом для отправления обращений, взаимодействия с высшими нашими органами власти, начиная с президента и до министерств, ведомств, которые здесь задействованы в этой структуре. Большое спасибо.
Спасибо, Анатолий Степанович. Мы как-то не очень друг друга представили. Анатолий Степанович, сопредседатель КРОНа, Конгресса работников образования, науки, инженерных специальностей и культуры. Просто первоначально он был только образованием и науки, а сейчас нас стало больше. И руководитель РКК «Наука» и много еще других замечательных имеет статусы. Мы продолжаем нашу работу. Наши относительно пространные 7-10-минутные речи закончились. Не 70, а все-таки 7-10-минутные речи. Мы переходим к 5-минутному регламенту. Я прошу всех тех, кто хотел бы дополнительно выступить с короткими репликами, представить записочку, написать фамилию, имя, отчество, вашу должность или как вы хотите, чтобы вас представили. Но если можно, какое-то либо название, тему, смысл выступления в одной фразе, просто чтобы немножко сгруппировать по смысловым параметрам выступления. Пожалуйста, присылайте ваши записочки. Сейчас я с радостью предоставляю слово Елене Константиновне Климовой, доценту Калужского государственного университета. Очень нужно, чтобы не только Москва говорила в Государственной Думе. И Елена, помимо всего прочего, один из тех, кто постоянно нас, ну, слово пинает, в Думе говорить нехорошо, значит, теребит и инициирует, да, стимулирует и так далее к активным действиям. Выполняет роль овода. Елена Климова, спасибо за замечание, мы разберемся.
Так, ну хорошо, значит, я остановлюсь кратко на вопросе, что делать. Поскольку уже предложение одно было, что нужен новый закон об образовании, это, конечно, хорошая идея, но в принципе маловероятная. Понятно, что это будет очень сложно сделать. Поэтому я предлагаю конкретно сейчас попробовать внести предложение для изменения того закона, который уже принят. И практика показывает, что те предложения, которые, ну, активно поддерживаются общественностью, за которые радеют очень, очень многие, то, в принципе, они принимаются. Это вот уже есть несколько побед, за которые, в общем-то, можно порадоваться. Поэтому я хотела остановиться сегодня на некоторых моментах закона об образовании, которые, на мой взгляд, ведут к бюрократизации и которые надо изменить. Поэтому вот кратко. Значит, приложение 1, которое к резолюции прикреплено, это как раз те предложения конкретные, которые, на наш взгляд, в общем-то, нужно сделать. Поэтому просто кратенько останавливаюсь. Значит, самое главное, у нас есть различные ведь аспекты бюрократизации, и если мы говорим, что та бюрократизация, которая касается финансовых вопросов, то она напрямую связана с законом образования. Вот что мы видим сейчас? Что в предыдущем законе, который якобы был не очень хорош, была статья 40, которая гласила «Государственные гарантии приоритетности образования». И вот я зачту. «Основой государственной гарантии получения гражданином Российской Федерации образования в пределах государственных образовательных стандартов является государственное и муниципальное финансирование образования». Второе. «Государство гарантирует ежегодное выделение финансовых средств на нужды образования в размере не менее 10% национального дохода, а также защищенность соответствующих расходных статей федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Размеры и нормативы финансирования образовательных учреждений ежеквартально подлежат индексации в соответствии с темпами инфляции. Доля расходов на финансирование высшего профессионального образования не может составлять менее 3% расходной части федерального бюджета». Все конкретно и по существу. Что мы имеем в нашем законе? Вообще отсутствие нормативов. В результате мы сейчас видим бюрократию или, в общем-то, мы видим, что Министерство финансов ежегодно сокращает финансирование системы образования. Уже дошло до того, что у нас сейчас от ВВП в 2013 году до 1% доведены сведения, и запланировано в 2014 году 0,8%, а в 2015 0,7%. Вот это основное, понимаете? Если мы это не изменим, если у нас будет, извините, Министерство финансов произвольно, какую хочу грань определять, то понятно, что все остальное можно даже не обсуждать. Это, вот это самое главное. Все-таки должны эти нормативы быть определены. Пусть это не 10%, может быть, будет национального бюджета, но они должны быть внесены. Я считаю, что это самое главное. Далее. Вот если еще... Ну, это более мелкий вопрос, но он тоже важный. Вот посмотрите. Анализ показал, что в новом законе изменена норма финансирования государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования. Вот раньше было, значит, норма финансирования за счет средств федерального бюджета устанавливается из расчета не менее 170 студентов на каждые 10 тысяч человек. В действующем законе, вроде бы, смотрите, 800 студентов на каждые 10 тысяч человек, но в возрасте от 17 до 30 лет. Это в то время, как сейчас у нас период демографической ямы именно этой возрастной группы, понимаете? То есть вот если мы это не изменим, и что дальше происходит? Мало того, что вот сама эта норма противоречит Конституции, поскольку там записано, что каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование. С другой стороны, вот нормативы, значит, с 17 до 30 – это нормы, которые в законе об образовании. Дальше принимаются подзаконные акты, например, карта, дорожная карта. И в ней уже расчет идет от 17 до 24 лет. Вот скажите, пожалуйста, вот как это такое? Вот эти, это же финансовый документ. На каком основе вот вообще принимаются такие контрольные цифры приема? Это тоже надо согласовать. Понимаете? Обязательно этот вопрос, это очень важно.
Елена, мы вас любим, но 5 минут идут у всех одинаково. Заканчиваются тоже одинаково. Пожалуйста, последний...
Последний вариант был присылан, 7-10 минут. Я поэтому переделала выступление. Ну хорошо. Сейчас я скажу кратко.
Хорошо. Значит, 2 минуты поторговались.
Да. Итак, значит, это финансовый момент. Раз. Да, вот его нужно изменить. Дальше. Если мы говорим про бюрократизацию в вопросах управления образованием. То есть у нас исчезло из закона образования вообще принцип самоуправления. Надо его вернуть. Вот основную не буду, нужно вернуть. Дальше. Рост бюрократизации в вопросах содержания образования. С чем связан? Потому что исчезли законодательные требования к минимальному и максимальному содержанию и условиям реализации основных образовательных программ. То есть тоже нужно сейчас получается, что Министерство образования, какое хочет, извините, предмет, такое и вводит. Вообще все общество находится в стрессе, потому что неизвестно, какая дисциплина в следующем году выйдет и вообще какой учебник они придумают. Это по содержанию тоже надо внести различные изменения. Теперь, если мы говорим про бюрократизацию вопросов контроля качества образования, с чем здесь связано? Что отсутствует в законе критерии эффективности работы государственных образовательных учреждений. Поэтому мы видим критерии, опять же, что захотел, то за критерии принял. Тоже надо внести. Ну и последний тогда вариант. Рост бюрократизации при регуляции правовых отношений в сфере образования, они тоже абсолютно отсутствуют. Поэтому сейчас у нас захотели, вот я на одном моменте остановлюсь. Если в 92-м году на преподавателя было 7 студентов, Нет. Понимаете? То сейчас уже получается в дорожной карте 9, от 9,4 они перейти хотят 10,5 студентов. Понимаете? Вот, так, в общем-то,
Елена,
такие
это
моменты.
Замечательно и очень правильно.
Все, хорошо, я заканчиваю. Значит, заканчиваю на том, что давайте принимать, вот я сейчас, мое конкретное предложение, что мы предложили различные, ну, как изменения в закон, поправки. Я считаю, что их нужно в Думе подумать, какие возможные вообще вот в виде вот этих инициатив законодательных вынести. Вот мое предложение. Все, спасибо Елена большое за внимание.
Олег Николаевич.
Уважаемая Елена Константиновна, спасибо за предложение. Абсолютно большая их часть уже была реализована в предложенном законопроекте о народном образовании. Сейчас мы их пытаемся предлагать в виде отдельных законопроектов и будем продолжать. И включим в проект федерального закона об образовании для всех, который является, ну, новой версией закона проекта о народном образовании. Спасибо.
Спасибо, коллеги. Сейчас, одну секундочку. Значит, давайте сделаем так. Мы сейчас закончим серию объявленных в программе выступлений. И после этого мы посоветуемся. Мы задаем вопросы, мы идем дальше с выступлением, мы пишем вопросы, записки и так далее. Хорошо? Я обязательно не забуду.